Здравствуйте, с вами Ирина Васильевич, и сегодня наш собеседник – поэт, прозаик, член Союза писателей России, общественный деятель Вера Георгиевна Антонова. Здравствуйте, Вера Георгиевна.
Здравствуйте.
Вера Георгиевна, спасибо, что нашли время для этого разговора. Вы человек твердых убеждений, автор пронзительных патриотических стихов и глубокой прозы. И сегодня я вам предлагаю поговорить о вашем творческом пути, в котором удивительным образом сочетаются тонкая лирика, масштабная гражданская проза и глубокие патриотические стихи, которые никого не оставляют равнодушным. Очевидно, когда я ознакомилась с вашим творчеством, вы человек четкой гражданской позиции, чьи произведения заставляют задуматься о самом важном – родине, о долге, об исторической памяти и о любви к родной земле.
Родилась я в июле 1938 года. Когда мне было 3 года, наша семья эвакуировалась в Среднюю Азию, станция Фетченко. Мама была связисткой, работала на радиоподстанции, поэтому ей не разрешали уехать из Сталинграда, пока была связь. Тогда не было ни телевидения, ни телефонов, была только радиосвязь и радиовещание. Когда бои подошли вплотную, когда уже обстреливали Сталинград, им, таким семьям разрешили уехать. Вот только глубокой осенью 41-го года наша семья сначала плыли на пароходе вверх по Волге до Саратова, а из Саратова уже на поезде до станции Фетченко. Через год или полтора, точно не могу сказать, маму вызвали уже в Москву. Вернуться в Сталинград не было возможности, там не было ни связи, ни зданий, ни работы, ничего. Вот с этого времени, примерно 43-го года, я живу в Москве. Считаю себя москвичкой. Приехали мы к моей тете, родной сестре мамы, в квартиру на Страстном бульваре. Это была коммунальная квартира, где было 10 семей и 30 человек с одним туалетом и 2 плиты газовые. В 45-м я пошла в школу, в 55-м окончила, поступила в институт, но пришлось на вечернее отделение, так как не хватило мне балла.
В какой институт вы поступили? Какую профессию получили?
МИИТ, Московский институт инженеров транспорта, это железнодорожный, но на экономическое отделение. Поэтому я инженер-экономист и работала до пенсии на этой должности. Или инженером, или старшим инженером. Вот. Никогда не думала что-то писать или сочинять.
Вера Георгиевна, сейчас мы подойдем к этой теме. Чуть-чуть назад, шаг назад, немного о войне. Итак, вы ребенок войны?
Я ребенок по возрасту, но не считаю себя ребенком войны, потому что, живя и в Средней Азии, потом в Москве, мы не голодали, не замерзали, как многие семьи. Вот, что-то ели, мы были сыты, тепле, поэтому относить себя к детям войны я не могу по идеологическим таким вот убеждениям.
Вера Георгиевна, помните ли вы тот момент, когда первые ваши строки вышли, вот вы впервые осознали, что слово – это ваше призвание? И каким было ваше самое первое стихотворение?
Я и до сих пор не уверена, что это мое призвание. Просто мне нравится это мое хобби, только и всего. Я этим не зарабатываю. Начала я писать в 65-м, в 65 лет мне было, когда я начала писать. Вот с тех пор вышли мои 6 книжечек стихов и 2 книжки прозы. Первое стихотворение, которое я написала, называется «Милосердие». «Милостью сердца женщины славятся, милые сердцу сами красавицы. Добрый обычай, душевная традиция, с милостью в сердце к людям стремиться». Но серьезные вещи я начала писать уже позже, ну, буквально тут через год. И одно из памятных таких стихотворений называется «Я войны почти не помню». «Родилась я незадолго до войны, не знала толком тяжесть времени и холод, безотцовщину и голод, и войны почти не помню. В коммуналке жили скромно, суп гороховый, картошка, к чаю сахару немножко. Случай был в Москве со мною, раз осеннюю порою вышла вместе с детским садом на прогулку за ограду. В это время по Садовой фрицев гнали под конвоем, шли фашисты из Уверы, где гуляли дети в сквере. Заглядевшись изумленно, я пошла вслед за колонной, потому что, помню ярко, мне понравились овчарки. И уже в другом районе, ночью, в зоне запрещенной, подобрал меня солдат. Он в дежурство стал, в наряд. Помню, в сквере над домами в небе плыли караваны надувных аэростатов, неуклюжих и пузатых. А детишкам-то висели, на канатах мы висели и крутились, и качались, в силе рук соревновались. А к зениткам не пускали, отгоняли и ругали. Но трофейный самолет испытал ребят налет, разрешили нам смотреть, ручки трогать и вертеть. А мальчишки, встав в рядок, с крыльев прыгали в песок. Я не знала лыж, коньков, запах маминых духов и портфель из мешковинки мама сшила на машинке. Я войны почти не помню, слишком срок прошел огромный. Боль хранить невмоготу, детство помнит доброту.
Кто из классиков русской литературы оказал на вас наибольшее влияние в период формирования вашего собственного стиля?
Да у меня нет никакого стиля, потому что я пишу о всем, о детях, есть детская книжечка, о животных, несколько стихотворений, о людях в разных жизненных обстоятельствах. Я не считаю какой-то стиль. Нету такого.
Вера Георгиевна, и все же, возвращаясь к вопросу, кто из классиков русской литературы оказал на вас наибольшее влияние? Были ли вы читающим ребенком или просто, вот, ну, как говорится, хорошисткой или, может быть, отличницей?
Я была хорошисткой, но из поэтов я помню и нравились мне стихи Рождественский, Осадов, Акуджава, но больше я увлекалась прозой. Наше поколение было очень героизированное, и поэтому книги о героизме советских солдат были, конечно, любимыми. В то время телепередачи и спектакли, и «Пионерская правда» были направлены на воспитание именно патриотизма. Вот такой я и выросла. Книги Шолохова, книги Симонова, стихи Симонова, Вячеслав Кондратьев – это все писатели войны. И вот это мне очень нравилось. Я много читала именно об этом периоде и об этой периоде страны.
Но ведь проходили в школьной программе и Пушкина, и Достоевского.
Мы проходили в школьной программе и Пушкина, и Лермонтова, но многих писателей вообще мы не знали. Достоевского не знала, Есенина не было, Булгакова не было. Поэтому сейчас я ничего не могу сказать про школьную именно программу, потому что все это потом пришло уже в зрелом возрасте. Ну, прочитаю я единственное стихотворение, которое ну, чуть-чуть касается Пушкина. Оно называется «Мы Пушкина читали». «Мы Пушкина читали и учили». Ну, в общем, что-то в школе проходили. Про это шутят. «Мимо проходили, не думая, не напрягая силы». 14 мне было. Для урока в библиотеке надо было взять Евгения Онегина и к сроку хотя бы половину прочитать. Библиотекарша, седая, мне сказала, что рано мне такие книги брать. Вы можете Онегина понять, когда вам будет больше лет на 5. Ну, явно тут она переборщила. Забыла, что Джульетта натворила. Забыла Дездемону и Ассоль. И Ольгу Ларину, в конце концов. Да Пушкин сам в 14 влюблялся, и дамам вечной верности он клялся, и разводил люли-разлюли, пока свою не встретил Натали. Но это я узнала много позже, когда сама любовь узнала тоже.
Вера Георгиевна, очень трогательные романтические стихотворения у вас. А если... вспомнить ваш период, когда вы стали членом Союза писателей России. Как это произошло? И изменилось ли ваше внутреннее ощущение себя как автора после получения писательского билета? Какие обязательства это накладывает на современного творца?
Я лет 10-12 ездила по ЦСО Москвы. ЦСО – это Центр социального обслуживания. До создания... центров милосердия. Я объездила таких центров очень много, по-моему, 53 или 55, где я читала свои стихи, первые свои стихи, которые вообще-то начала писать именно в 2002 году. В одном ЦСО, в Строгино, я была чаще всего, и директор и поэт, которые там меня слушали, они дали мне рекомендацию в Союз писателей. В 2012 году я подала туда заявление, автобиографию, альманахи, где были мои стихи, и единственную книжечку, вот эту первую книжечку стихов. Называется она «Краски жизни». Председатель все это принял, сказал: «Хорошо, оставьте, мы вам позвоним». Это было летом, потом я уехала на дачу, и где-то осенью уже вдруг звонок в октябре, и меня пригласили в Союз писателей.
О чем вы писали? Что у вас вошло в этот сборник?
В первый сборник очень большая рубрика, именно военная, посвященная войне. Баллада о любви. Получила жена похоронку, и от горя в груди все свело. Но, как прежде, любимого Кольку все ждала. Наконец повезло. Ей однажды заезжий солдатик рассказал, будто видел его, будто Колька сейчас в медсанбате, ранен тяжко, горел, но живой. Как на крыльях она полетела и упала родному на грудь. Но бинты закрывали все тело, и в глаза невозможно взглянуть. Обняла и вдруг разом отпряла, что-то ей показалось не так. Как-то слишком уж одеяло закрывало не всю кровать. Муж без ног, на лице только шрамы, нет ни глаз, ни курчавых волос. Баба рот кулаками зажала. Пусть не слышит он крика и слез. И решила солдатка: негоже, слишком рано ему помирать. Пусть и тяжко придется, но все же будут вместе они доживать. Привезла на Кольку в деревню, не пожаловалась никому. Так и жили в любви и терпенье, никогда не ругая судьбу. А весной 45-го как-то в час вечерний послышался стук. Удивленная вышла из хаты, не ждала ни гостей, ни подруг. Голова закружилась, а ноги подкосились, и вырвался крик. Ее Колька стоял на пороге. От волнения отнялся язык. А потом рассказала через силу, как солдата чужого спасла. И кормила его, и поила, ведь за мужа его приняла. Поклонился жене низко Колька, Ничего ей не стал говорить, да и что тут сказать? Можно только удивляться уменью любить!» Крепко обнял калеку солдата и сказал, как срубил топором: «Будешь ты мне и другом, и братом, дальше вместе втроем заживем!» Долгожданную встречу героев полдеревни отметить созвал. Говорили, мол, счастье какое, брата брат на войне повстречал. А семья разрасталась с годами, сердцем чисты и духом сильны. Счастье в доме построили сами, лишь бы не было больше войны.
А как обычно рождаются ваши произведения? Требуется ли вам абсолютная тишина и уединение, или, скажем, сильная эмоция, которая может заставить вас сесть и написать, или которая может застать вас прямо на шумных улицах Москвы?
Да нет, обычно только сильные эмоции или какой-то эпизод из книг. Маленький эпизод, который дает просто толчок. Вот одно стихотворение я прочту, называется «Прости меня, мама». Я как бы картинку увидела во сне, а потом родилось такое стихотворение. «Прости меня, мама, я так виноват в твоей преждевременной смерти. Немало за жизнь свою видел утрат, но это как камень на сердце. К Москве в 41-м стремились враги, надеялись справиться быстро. В мороз, пряча лица от снежной пурги, они вышли к берегу Истры. В жестоких боях, получая отпор, фашисты свой гнев обратили на жителей сел, сея смерть и разор, и малых детей не щадили. И нашу деревню злодеи сожгли, в живых никого не осталось. Мне было 5 лет, мы укрыться могли в лесу лишь. Так маме казалось. Бежать от погромов решила она, надежда спастись подгоняла. И ночью, тайком, мы ушли из села, еще про облавы не зная. Все дальше и дальше хотели уйти, чтоб нас не нашли, не поймали. Я помню, как ноги цеплялись за пни, как ветки по лицам хлестали. Мы спрятались в яме у самой реки, под старой, поваленной елью, и с ужасом, слыша, как взводят курки, вжимались отчаянно в землю. Вверху невзначай воробишка вспорхнул, а в воду ударился камень, и в этот момент я тихонько чихнул и замер под боком у мамы. Над нами послышались выкрилы, крик, проклятие, ругань, угрозы, и мама закрыла меня в этот миг, приняв неудобную позу. Я, скрючившись, долго в испуге лежал, пока стало тихо у ямы. Неловко поднявшись, я маму позвал. Но мне не ответила мама. Сейчас мне исполнилось 75, но крест свой, готовый нести, я буду всю жизнь до конца повторять. Прости меня, мама, прости.
Стихи о родине требуют особой искренности, ведь фальшь в этой теме чувствуется сразу. В вашем творчестве важное место занимают стихи о Великой Отечественной войне и защитниках Москвы. Вот такие произведения, как «Гром», «Алька», «Генерал Панфилов». Почему эта память так жива в вашем сердце и так важна для вас сегодня?
Ну, потому что это наше детство, наша юность, наша жизнь, наше воспитание, потому что отец и мама были члены партии, разговоры и по радиопередаче, и спектакли, и книги в то время были вот на это направлены. А сейчас я хочу прочесть стихотворение «Чудо-град». Оно посвящено Москве. «Много видела Москва за свои века. И беду, и торжества, и глаза врага, смену царственных особ, и смутьянов бунт, революции галоп, и народный суд. А в суровом 41-м в битве под Москвой поклялись бойцы, не дрогнув, встать на смертный бой, чтоб не мог к Москве пробиться грозный супостат, чтоб жива была столица, древний чудо-град». Ах, Москва, ты мое детство, юность и друзья, ты и праздники, и будни жизненных стезя, даришь храмов дивный голос, красоту Кремля, ты и радость, ты и гордость, ты любовь моя».
Да, ваши стихи защитникам Москвы и современным защитникам Отечества всегда звучат набатом. Как с годами менялось ваше восприятие понятий «родина» и «патриотизм»?
О родине у меня вообще очень много стихов. Я и о России, о Москве еще стихи есть. Поэтому она не уходит, эта тема не уходит.
Патриотическая поэзия сегодня переживает мощный подъем. Как, по-вашему, писать о любви к родине, чтобы это отзывалось в сердцах молодого поколения, выросшего в цифровую эпоху?
Ну, тогда я прочту стихотворение «Браток», которое написано под впечатлением событий современности, СВО. В разгар сражения поступил приказ сломить укрепзаслон у новой цели, взорвать проклятый вражеский блиндаж, где несколько бандеровцев засели. И первым встал Иван. Он был готов приказ тут выполнить без лишних слов, ведь знал, что все товарищи бы встали с ним рядом, если б живы бы остались. Накинув капюшон и маск-халат, к земле родимой грудью прижимаясь, пополз Иван, бесшумно приближаясь к убежищу украинских солдат. И вспыхивает ненависть в душе, наружу рвутся отвращения, злоба. Гранату приготовил он уже, чтобы никто не вышел из окопа. Бросок пришелся точно, прямо в цель, туда, в замаскированную щель. Взрыв прогремел, пожар и тишина. Лишь за спиною скрипнула сосна. Внезапно стон как будто бы раздался, с кровавой белой тряпкой показался украинец, но он идти не мог из-за ранения обеих ног. С мольбой смотрел на русского солдата, услышав звук затвора автомата. В больших и обезумевших глазах была усталость, безразличие, страх. «Братишка, помоги, мне уж не вмочь, не убивай, не откажи помочь. Я жить хочу, увидеть мамку, брата, а дома ждут сынки, мои ребята». «Вот ты сейчас назвал меня братишкой. Не думаешь, что это поздно слишком. Коль помнили бы вы об этом раньше, то жили мы как братья бы и дальше». Взвалил Иван врага себе на спину. Тяжелым оказался тот детина. Понес его в расположение роты, чуть пригибаясь, обливаясь потом. Он нес того, кто мог его убить, кто русский так старался позабыть, кто покорить Россию был бы рад. Того, чей дед погиб за Сталинград. Сдал санитарам Ваня бедолагу, попил воды, свою наполнил флягу, сказал украинцу: «Меня заждался взвод, лечись, браток, а я пойду вперед».
Многие критики отмечают, что ваша гражданская лирика лишена плакатности. Она очень личная и искренняя. В чем секрет создания по-настоящему сильного патриотического текста, который трогает до слез и ветеранов, и школьников? И вообще сталкивались ли вы с ситуацией, когда стихотворение буквально приходило к вам после какого-то конкретного исторического или общественного события?
Ну, конечно, вот этот браток, то он как раз и пришел совсем недавно, именно в результате нынешних событий. Это август 25-го года.
Поэты всегда считались голосом эпохи. Как вы считаете, в чем заключается главная миссия патриотического автора в наши дни?
Ну, конечно же, воспитание, потому что там, где я читаю в центрах долголетие, люди сами это проходили, люди сами испытывали это. И мне всегда говорят, надо мои стихи читать молодежи, школьникам, студентам, подрастающему поколению, чтобы они знали, чтобы они чувствовали это.
Как вы считаете, слышит ли современная молодежь стихи о подвиге, долге и чести? Что нужно делать писателям, чтобы протянуть этот культурный мост между поколениями?
Чаще посещать такие места, где собираются школьники или лицеисты, читать. Я читала в школе, вот к 9 мая обычно меня приглашают в школы читать ученикам. Я читала обычно четвероклассникам, 4-5 класс, потому что до 4 класса ребята еще, я считаю, маленькие. А вот в одной школе я читала стихи свои военные четвероклассникам, но на следующий год меня опять приглашают, но уже следующие ребята подрастают, и я приехала и встретила в коридоре класс, который в прошлом году я читала. Меня обступили уже пятиклассники, обрадовались и говорят: «Почитайте и нам, а мы помним вашего Грома. А расскажите, что дальше было с этим Громом? Нам очень Громушки жалко». Но я сказала мальчику: «Вырастешь и сам напишешь, что же дальше случилось с Громом». Сейчас я почитаю стихотворение, вот это «Гром». В одном селе на юге Украины был у хозяйки пес, овчарка, Гром. Его заброшенного у Калины нашла Анюта маленьким щенком. А через год он стал ей верным другом, в забавах и в походах выручал, дом охранял и никому в округе Анюту обижать не позволял. Когда в село войной пришли фашисты, они угнали в лагерь всех селян, а пса за голос громкий и басистый забрал себе немецкий капитан. Он научил пса ненавидеть пленных, с чрезмерной злобой лагерь охранять, а если убегали, непременно найти, догнать, свалить, за горло взять. В том лагере Анюта находила их 3 года. Все пришлось перетерпеть, и на исходе сил она решилась бежать и вольную пожить, успеть. Безлунной ночью ей побег удался, казалось, что свобода так близка, но вдруг глухой собачий лай раздался, и автоматов треск издалека. Спешит Анюта, силы иссякают, и ноги вязнут, и спина болит, а сзади пес огромный настигает, прыжок свалил, над головой стоит. Обнюхал пес Анюту многократно, и вдруг присел смиренно перед ней, потом лизнул и повернул обратно к нелегкой службе и судьбе своей. Анюта выжила, и в день победы, коль прошлого накатывался ком, рассказывала детям о побеге, как жизнь ей сохранил любимый Гром.
Что для вас первичнее, писательское слово или реальное общественное действие и помощь людям? Или они неотделимы друг от друга? И бывали ли случаи в вашей практике, когда ваше стихотворение помогало кому-то в трудную минуту, становилось для читателя личной опорой?
Что значит первично? Оно все вместе. Если я пишу, я читаю потом людям, некоторым помогает. Вот у меня есть стихотворение «По квартире бродит тишина». По квартире бродит тишина, и она достаточно умна, чтобы грубость и непонимание заменить на мудрость и внимание. Дочка раз на добрый мой совет что-то резко бросила в ответ. Сразу как-то холодом пахнуло, и слеза нечаянно блеснула. Промолчу и не отвечу сразу, чтобы не жалеть о резких фразах, ведь, наверное, голодна с работы, или терзают личные заботы, или закралась в организм бацилла, а в трамвае толканул верзила, премию не выдали к зарплате, а хотелось туфельки и платья. Я стараюсь сохранить покой, не сорваться грубостью тупой, отвернусь, не покажу и вида, что слова ее не безобидны. А через минуту тяжесть прочь, подойдет и поцелует дочь, и укроет плечи теплым пледом, а потом все вместе за обедом, и уже весь вечер до темна бродит по квартире тишина, чуточку как будто смущена, ведь она достаточно умна.
Говорят, что с годами человек становится мудрее и терпимее. Изменилось ли ваше отношение к роли художника в обществе? Должен ли писатель в переломные моменты истории открыто манифестировать свою гражданскую позицию, или его дело только книги?
Нет, не только книги. Но я и не особо афиширую. Но когда меня просят на праздники какие-то, вот День города, или юбилей Москвы, или военная тема, там, возложение венков и все прочее, меня приглашают читать. Тут, как сказать, отделимо, неотделимо. Мне нравится, я люблю свое творчество и хочу, чтобы люди знали об этом. Может быть, кого-то порадует, может, кто-то что-то вспомнит. Одно стихотворение я написала уже взрослому сыну, назвала его просто «Сынок». Сейчас сын далеко, он в другой стране. Дальше стихотворение. «Мне фото сын прислал по почте, красивым, стройным стал таким, а я его малышкой помню и ясным солнышком своим. Как долго с ложечки кормила, как долго на руки брала, мне все родные говорили, что он большой, я не права. А он ручонками тянулся, ведь было года 3 ему, мне в шею лобиком уткнулся, обнял, пригрелся и уснул. Но быстро пролетело время, и сын подрос, и не пойдет на ручки мне, и на коленях уже как раньше не заснет. Мне часто снится, что, как прежде, сыночка милого держу, целую маленького нежно и снова с ложечки кормлю». Это стихотворение я часто читаю в центрах и раньше читала в ЦСО, и заметила, что многих это очень трогает, и даже некоторые плачут. Ну, значит, оно дошло до людей, значит, они вспомнили своих детей, кто сына, а кто родственников.
Вера Георгиевна, ну, известно, что поэзия – это мгновенная вспышка, эмоция, да, зафиксированная в рифме. Проза же требует долгой и усидчивой работы. Как в вашей жизни появился прозаический жанр? Что подтолкнуло вас выйти за рамки поэтических форм?
В 2019 году я поступила в так называемый Серебряный университет, который Собянин открыл на базе долголетия. Когда я туда поступила, первое занятие было, что такое проза, какие бывают жанры и так далее. И сказали, что напишите какой-то маленький рассказ. Я говорю, я же никогда не писала, я 16 лет стихи писала. А для чего вы сюда пришли? Учиться? Ну, только вот учитесь. И с тех пор я стала писать рассказы, которые мне очень нравятся. Нет, не рассказы, а писать их мне нравится. Вот один из рассказов, который называется «Ветка яблони», я вам сейчас прочту. В День Победы мама достала старый фотоальбом, где хранились фотографии ее юности. Перебирая карточки, она вдруг застыла с одной из них в руке. Я подвинулся ближе и взглянул на фото. На меня смотрел мой молодой отец, обнявший небольшую яблоньку. «Как это было? Что связано с этой яблонькой?» – спросил я. Мама задумалась, и память вернула ее на 40 лет назад. Была зима 40-го года. В Подмосковье стояли жуткие холода. Деревянный дом не спасала даже печка. По ночам слышалось потрескивание от мороза бревенчатых перекрытий. Но больше всего они с мужем переживали за сад. Укутывали яблони и вишни тряпками, старыми одеялами, возводили вокруг деревьев дымовую завесу. Не помогло. Ни одно растение не пережило суровую зиму. И когда Костя, ее муж Костя, в начале марта привез и посадил у дома молодую яблоньку, трехлетку, как они радовались, когда в мае деревце выпустило первые зеленые листочки. Но этой же весной родился сынок. А через месяц – война. Константин ушел на фронт. Уходя, он обнял ее и сынишку и шагнул за ворота. Она долго стояла на пороге, а потом, распахнув калитку, выскочила на дорогу, побежала вслед, но Костя не обернулся. Заботы о сыне, работы по дому, саду отвлекали от тяжелых мыслей днем, а по вечерам, особенно ночью. Такая тоска, такое отчаяние накатывало, что не сдержать было слез. Спасали только Костины письма. Мама встала, достала коробку из-под обуви, открыла и замерла. Не стоит их перечитывать. Она знала все наизусть. Сколько раз там звучали слова: «Лидуся, милая, родная, лапочка моя, как же я скучаю по тебе и малышу! Люблю, целую бесконечно!» Помнила Лида эти поцелуи, страстные, долгие, сладкие. И опять навернулись слезы. В каждом письме муж спрашивал, вспоминал яблоньку. Жива ли, как растет, насколько поднялась, есть ли завязи или плоды. Опять нахлынули воспоминания. Не подвела яблонька. В конце весны уже висели на ветках крупные бело-розовые яблоки. А мне-то в ту пору было 6. Я не помнил папу, но мама читала мне все письма, показывала военные фотографии. И за яблонькой мы ухаживали вместе, подсыпали землю, укрывали корни опавшими листьями, обрезали сухие веточки. А как же я радовался, когда увидел первое яблочко. Прыгая от восторга, я повторял: «Это папина яблочко! Это папина яблочко!» Ох, и вкусно это было первое папина яблочко. Мама откусила кусочек и опять заплакала. «Когда же закончится эта проклятая война? Когда же вернется мой Костик? Когда он сможет попробовать свое яблочко?» Каждая военная весна приходила к нам в дом с цветением яблони. Она качала ветками, нежно постукивая о стену дома. Ее цветы всегда смотрели в окно. А мама ежедневно утром выходила за калитку, молча стояла, глядя на дорогу, по которой папа ушел на фронт. Вернулся папа не скоро, только через 2 года после войны. Подошел ранним утром к забору, открыл калитку и остановился у порога. Мы с мамой спали, и только яблоня, его яблоня, тянулась к нему. Ветки размахивали, приветствуя хозяина. Он обнял дерево, которое только-только расцвело, и прижался к губам и цветам. Мы с мамой застали его целующим эти нежные, ароматные, почти прозрачные лепестки. Потом в доме отец посадил меня на колени. Я хоть никогда не видела его, но сразу догадался, кто это. Я крепко обнял папу за шею и не отпускал долго-долго.
Ваше обращение к прозе стало важным этапом творческой зрелости. Чем для вас принципиально отличается художественный мир вашей прозы от мира вашей поэзии?
Ну, проза взята больше из жизни, конечно, потому что жизнь была долгая, много событий было, много встреч, а стихи, они больше чувственные, то есть это патриотика, это природа, это любовь, это война, вот, то есть немножко тут разница, конечно.
Какие смыслы удается передать в прозе, которые не вмещаются в поэтическую форму?
Ну, конечно, душевные, потому что стихи, как мне говорят слушатели, пробирают до слез, заходят в самое сердце, и написаны-то они от сердца.
Ваши прозаические герои – это люди с сильным характером и сложной судьбой. Есть ли среди них персонаж, в которого вы вложили максимум собственных черт, взглядов и жизненной философии?
Есть такой рассказ, называется «Ожидание». Там очень много автобиографичного. Там женщина, ну, суть такая, женщина ждет в гости дочку с внучкой, а в это время вспоминает свое детство. Вот это детство как раз в этом рассказе и взято все из моего детства.
О чем ваша проза? Кто они, главные герои ваших рассказов или повестей? Есть ли у них реальные прототипы среди людей, которых вы встречали в жизни?
Все они в моей жизни каким-то образом были и касались, или какие-то случаи были. Трудно сказать. Потому что жизнь-то долгая была, все было, и любовь была, и выступление потом позже, и дети, и потом внучка. У меня стихотворение такое: «Как я живу». Вот говорят, коль на пенсии я, можно немного пожить для себя. Как же мне жить? Я никак не пойму, если не буду нужна никому. Я для себя свою дочь родила, вместе вставали мы с ней по утрам, вместе гуляли, играли, росли, книжки читали и в школу пошли. Дочкиным радостям радуюсь я, ее неприятности ранят меня. Я окружаю заботы ее, мне она дарит внимание свое. Выросла дочка, а время идет, в доме теперь уже внучка растет. Жизни моей и судьбы продолжение, новая радость, заботы, волнение. Как же без этого можно прожить? Только себе, всю себя посвятить? Зря говорят, нужно жить для себя. Как я живу, это жизнь для меня.
Помогает ли вам поэтический бэкграунд при работе над прозой, например, в создании ритма текста, метафор, или наоборот, приходится ли, может быть, вам глушить в себе поэта, чтобы дать высказаться прозаику?
И помогает, но немного. Вот я иногда вставляю строчки или даже стихотворение в какой-то рассказ. У меня есть рассказ такой «Умейте слушать тишину». Там рассказывается про композитора Рахманинова Сергея Васильевича. Но Рахманинов, ну, в конце я там пишу, что Рахманинов всегда работал в тишине. И он, чтобы его ничего не отвлекало, никто не ходил, не говорил, ничего. Вот. И я об этом узнала из рассказа одного музыканта, пианиста, когда была в санатории. И этот музыкант, он давал за свое присутствие один раз часовой концерт фортепианной музыки. И рассказывал о композиторах и давал отрывки их произведений. И вот, рассказывая о Рахманинове, и потом сыграв его кусочек его произведения, он сказал, что Рахманинов любил и умел слушать тишину. Тогда я подумала, что значит слушать тишину. Тишина есть тишина. Но придя к себе в номер и потом приехав в Москву, я написала стихотворение «Умейте слушать тишину», которое я вам читала.
Творчество не знает возраста. Какие масштабные творческие вершины вы планируете покорить в своем новом жизненном цикле? Может быть, вы планируете писать прозу также и для детей?
Да нет, детской темы у меня не так много. Я написала одну книжонку небольшую, которая называется «Алфавитный стихоряд для ребят». Здесь всего 35 стихотворений на все буквы алфавита. И стишки про животных вот на буквы русского алфавита. 6 стихов не относятся к животным, но относятся как бы к характерам детей. Вот в том числе стихотворение «Орешек» о том, что нельзя орехи грызть зубами. Или какое стихотворение «Лампа» – это о том, что дети иногда в школе, даже в детском саду, остаются, а вот у моего папы есть машина, а вот мы ездили туда-то. И вот я написала стихотворение, которое называется «Лампа зазнайка».
А вот вы рассказывали о работе своего творческого кружка и подборках удивительных, редких материалах, которые не так легко найти, можно найти, но все-таки это рутинно, и специально никто не будет заходить в интернет, и ваши подопечные, участники ваших кружков – увлекаются тем, что вы преподносите очень интересные факты жизни писателей и ученых, например, Ломоносова, Пушкина. Об этом что-то расскажете?
Я начала эту деятельность с 2019 года, когда я стала сама писать прозу, и немного раньше, по нынешним временам немного, но это еще лет за 7 до этого. Вот. И сначала это были стихи, а потом я как-то перешла на прозу. И действительно, как вы сказали, ищу что-то интересное, даже известный писатель, но какие-то факты интересные, которые я беру или из вырезок газет, или из статей критиков, других писателей, или в некоторых книгах писатели пишут о себе что-то. Ведь слушатели мои не будут копаться вот в таких тонкостях. А мне это интересно. Меня никто не просит. И зарплату я не получаю. Мне просто это хобби. Это я люблю.
Если бы у вас была возможность оставить потомкам всего одну строчку из всех ваших произведений, путеводную мысль, какая бы это была строчка?
Это строчка из моего стихотворения «Как я живу». Как же без этого можно прожить? То есть без детей, без забот. Только себе, всю себя посвятить? Зря говорят, нужно жить для себя. Как я живу, это жизнь для меня.
Вы так активно совмещаете писательский труд с общественной деятельностью, и как вам удается находить баланс между уединенным творчеством и постоянным общением с людьми?
Но это мне помогает, потому что как раз люди, разговоры с людьми, какие-то случаи, вот кто-то скажет, ой, я встретила вот эту там Марью Ивановну, и она мне, и так далее. То есть я ловлю такие моменты именно в общении с людьми. И потом на основе вот этого сюжета уже у меня возникают... рассказы, в основном рассказы. Сейчас я занимаюсь, с 19-го года я занимаюсь именно рассказами.
Сегодня много спорят о том, должен ли писатель быть над схваткой или обязан открыто выражать свою гражданскую позицию. Каково ваше мнение на этот счет? Может ли талантливый творец оставаться аполитичным в переломные моменты истории?
Ну, у нас много таких писателей или художников и деятелей, которые вообще уехали из России. Я не собираюсь, для меня народ, который ко мне приходит или туда, куда меня приглашают, это моя жизнь.
Что именно дает вам силы и вдохновение продолжать вашу общественную миссию? Даже когда вы чувствуете усталость, я правильно понимаю, именно общение с людьми и темы, которые они задают?
Да я не чувствую усталости, но я как каждый человек, я тоже болею там или не могу прийти по каким-то причинам, но я стараюсь не пропускать, потому что народ приходит. Даже если мало людей, вот летом, например, в центре Южного Тушина, там приходят 4-5 человек. Но это люди, которые специально приходят ко мне, на мои чтения.
Вера Георгиевна, признание, родник, музыка души моей, краски жизни. Что для вас эти названия?
«Краски жизни» – это первое стихотворение, с которым я пришла в Союз писателей. Написано оно в течение 10 лет, но это в 2012-м я как раз закончила, отпечатала и отнесла в Союз писателей. Следующие 2 года я тоже что-то писала, и то, что накопилось за 2 года, я издала в книжке «Музыка моей души». Это 2014 год. Следующая книжка вышла в 2016 году. Это значит, что я с 14 по 16 вот еще написала какое-то количество стихов. И предпоследняя книжка называется «Признание». Но это не признание в любви, а это признание, ну, то, что меня признают. Вот как это сказать. А в 26-м году я напечатала или отдала в типографию книгу, которая называется «Умейте слушать тишину». Вот это ответ на тот вопрос, который вы мне задавали. Нужна ли мне уединенность при творчестве, или я могу написать, как говорится, на коленке? Нет, мне все-таки нужна тишина, которой я тоже посвятила одно стихотворение, которое так и называется «Умейте слушать тишину». Умейте слушать тишину, услышьте бабочек порханье, заката красок глубину, ночное детское дыхание. Умейте тишину понять, что шепчет горная ложбина, что может клену пожелать к нему прильнувшая рябина. Не нарушайте тишины икон великих и печальных, склоненной вдовьей головы крестов церквей многострадальных. Как многословна тишина, вы уделите ей внимание, тогда споют для вас сосна, камыш, колосси и азалия. Вы тишину оберегайте хотя бы несколько мгновений, полету мысли не мешайте и не спугните вдохновение.
Что бы вы пожелали молодым авторам, которые только делают первые шаги в литературе и мечтают когда-нибудь вступить в Союз писателей России?
Больше читать стихи других поэтов и больше вспоминать какие-то случаи, пытаться рассказать о них, слушать людей, какие-то судьбы другие, какие-то случаи этих людей посторонних. И это все анализировать и больше читать не только стихи, но и прозу.
И слушать тишину.
И слушать тишину.
Вера Георгиевна, огромное спасибо за этот честный, глубокий и вдохновляющий разговор. Ваше творчество и ваша позиция доказывают, что русское слово остается мощной созидательной силой. Я желаю вам неиссякаемого вдохновения, новых книг и благодарных читателей. А нашим слушателям я напоминаю, что с вами были Вера Георгиевна Антонова и Ирина Василевич.